В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Ракетно-ядерное лукавство Путина. Отрицает ли президент Путин очевидный факт невыполнения Москвой договора об уничтожении ракет меньшей и средней дальности? Чем ответит Вашингтон на действия Москвы? Зачем нужен России самый большой в мире арсенал тактического ядерного оружия? Начал ли Кремль гонку ядерных вооружений? Ядерные ракеты как инструмент шантажа? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона Даниэлом Гуре и американским военным аналитиком, сотрудником исследовательского центра CNA Михаилом Кофманом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сделал далеко не праздничное заявление относительно важного американо-российского договора-юбиляра, которому исполнилось 30 лет всего несколько дней назад. Отвечая на вопрос о договоре об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, так называемом договоре РСМД, Владимир Путин фактически объявил о смерти этого соглашения и безоговорочно назвал виновного.
Судя по всему, создаются условия и проводится информационно-пропагандистская работа для возможного выхода Соединенных Штатов из этого договора. Тем более, что по факту они уже вышли. Вот они пытаются нас в чем-то упрекнуть и обвинять, а сами-то они что сделали? Они послали системы противоракетные якобы в Румынии. А как они поставили? Они поставили пусковые системы «Иджес». Сняли их просто с моря, да, и поставили. Но эти системы можно легко заменить, противоракеты можно легко заменить просто на ракеты средней дальности. То есть это, по сути, уже процесс пошел, по факту.
Для Соединенных Штатов обвинения, которые публично бросил президент России, не имеют никакого отношения к фактам. Американские противоракетные комплексы, установленные в Румынии для перехвата иранских баллистических ракет, значительно отличаются от пусковых систем «Иджес», заявляет Пентагон и приводит целый ряд технических показателей, доказывающих коренное отличие, не позволяющее применять наземные системы для запуска ракет средней дальности. А неоспоримый, достоверный факт, по мнению Пентагона, заключается в том, что Россия не только создала класс ракет, запрещенных договором 1987 года, но и поставила их на боевое дежурство. Это два батальона ракет «Новатор» 9Т-729. Еще в 2014 году администрация Барака Обамы заявила первый публичный протест Кремлю, предупредив, что он нарушает свои договорные обязательства. Почти три года спустя Вашингтон продолжает надеяться на то, что Москва возобновит выполнение условий этого договора и говорит о том, что он попытается принудить Россию выполнять договор, пригрозив созданием собственных ракет средней дальности. Некоторые американские эксперты, обеспокоенные перспективой смерти этого договора, как, например, бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер, призывают администрацию Трампа выдать Кремлю все данные об антиракетных комплексах в Европе, чтобы убедить его в безосновательности опасений насчет потенциального двойного предназначения этих систем. Однако большинство наблюдателей считает, что Владимир Путин, мягко говоря, лукавит. Газета «Вашингтон Фри Бикон» утверждает, что аналитики Пентагона пришли к выводу, что Москва сделала ставку на резкое увеличение своего ядерного арсенала за счет ядерных зарядов малой мощности. В дополнение она создает новые средства их доставки. Соответствующие выводы якобы должны быть вскоре представлены Белому дому. Иными словами, договор о РСМД препятствует осуществлению стратегических планов Кремля, и ему нужно дать умереть под благовидным для России предлогом. В четверг во время пресс-конференции Владимир Путин подтвердил, по крайней мере, часть этого тезиса американских скептиков. Вот что говорит Даниэл Гуре.
Это гонка вооружений, которую ведет одна сторона, и в данном случае это даже не скрывается. Администрация Барака Обамы в 2014 году публично уличила Кремль в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И мы говорим не только о создании запрещенного договором типа вооружений. Речь идет о размещении этих новых ракет. Американское военное командование прекрасно осведомлено о том, что происходит. Соображения дипломатии и надежда на то, что им удастся урезонить Кремль, заставляют Вашингтон и европейских союзников держать эту проблему под сукном. Нельзя сказать, что русские пытаются особо скрыть свои нарушения.
Господин Гуре, любопытно, что Москва парирует обвинения в нарушении договора, не представляя доказательств того, что она выполняет его положение. А упрекая США, например, в том, что противоракетные комплексы, дислоцированные в Румынии, могут быть использованы для запуска запрещенных ракет средней дальности. Второй аргумент, звучащий из Москвы, России нужно подобное оружие, чтобы нейтрализовать потенциальную угрозу своим границам на Дальнем Востоке, где страны не связаны подобным соглашением. Это обоснованные аргументы с вашей точки зрения?
Нет,
Нет. Начать с того, что они занимались созданием этого класса ракет задолго до того, как мы начали размещать в Европе антиракетные системы. При этом Москва сама утверждает, что у нее уже достаточно ракетных систем, находящихся в европейской части России, для того, чтобы нейтрализовать американские противоракетные комплексы, расположенные в Европе. Действительно, в европейской части России дислоцированы российские «Искандеры» и «Точки». Утверждение о том, что антиракетные системы могут использоваться для запуска ракет средней дальности, представляют собой чистейшую ложь. В том, что касается потенциальной угрозы со стороны Китая, да, такая угроза может существовать, но это не означает, что Россия беззащитна перед ее лицом. Ситуация выглядит так, будто Кремль поставил перед собой цель создать ядерный арсенал, превосходящий общий ядерный потенциал всех остальных стран, словно их беспокоят все эти остальные страны. Напомню, что работы над антиракетными системами, на которые они жалуются, начались в 2007-2008 годах, во времена президентства Буша-младшего. Барак Обама приходит в Белый дом и решает резко ограничить их возможности в сравнении с тем, что планировалось предыдущей администрацией. Это как-то отразилось на российских планах, заставило Москву пересмотреть решение о создании запрещенного класса ракет? Никоим образом. Они даже поставили их на боевое дежурство еще когда Обама находился в Белом доме. Кремль продолжал готовиться к нарушению важнейшего договора на фоне так называемой перезагрузки, на фоне заключения договора СНВ-3 о сокращении ядерных арсеналов двух стран. Очень хочется задаться вопросом, с какой целью?
А может это быть, скажем так, легким помешательством бывшего советского военно-промышленного комплекса на почве американской угрозы?
Более простое объяснение заключается в том, что Путин с самого начала верил, что Россия находится в состоянии войны с Западом. Была ли это холодная война, противостояние в разных частях мира? Возьмите его многочисленные заявления и лозунги, его внутриполитический посыл. Он, по сути, существует в рамках советской модели. И сколь диким бы это ни казалось американцу или вообще западному человеку, он считает, что воюет с Западом. Дескать, мы хотим изменить его систему, мы хотим устроить цветные революции. Россию окружают, Запад находится в состоянии жесткого соперничества с Москвой, и Путин считает, что мы затеяли все это. Естественно, из Вашингтона или европейских столиц все это выглядит совершенно иначе, но, на мой взгляд, именно эти убеждения Путина довели дело до ситуации, в которой мы сегодня оказались.
Но в таком случае, по-видимому, вообще наивно рассчитывать на вероятность заключения неких договоров, если для Кремля неприемлемы никакие уступки и ограничения в этом его противостоянии с Западом и Вашингтоном. И вряд ли ведь тогда реалистичная надежда в Вашингтоне на то, что ему удастся, как выражаются в Госдепартаменте и Пентагоне, принудить Москву подчиниться условиям этого договора.
Этот договор мертв. Вопрос лишь в том, когда мы изменим курс и на каких условиях. Я подозреваю, что администрация Трампа возьмет этот курс скорее рано, чем поздно, как это сделала бы администрация Хиллари Клинтон, приди она к власти. Демократам, несмотря на их фантазии в отношении возможности совместного с Россией сокращения вооружений, все равно пришлось бы признать реальность. Что касается Трампа, то он ведет себя достаточно обдуманно. Например, он подписал указ о финансировании оборонных расходов, куда включены положения о непризнании российского суверенитета над Крымом, ограничении сотрудничества с Россией в военной области и развитии стратегии, нацеленной на нейтрализацию угрозы, исходящей от Москвы. Объективно говоря, это свидетельствует о том, что новая администрация готова занять откровенно враждебную позицию по отношению к Кремлю. И Россия, я думаю, будет продолжать вести свою линию.
Можно предположить, что в такой ситуации стоит ожидать Владимиру Путину со стороны Вашингтона?
Если бы не действия Владимира Путина, то Конгресс бы не пошел на финансирование программы модернизации нашего ядерного арсенала. Теперь этот процесс запущен, в том числе дан ход проектам, которые вызывали сомнения у многих американских законодателей, например, по созданию новой ракеты «Невидимки дальнего радиуса». И действия Путина стали одним из главных оправданий этого решения. Я полагаю, что он воспринял этот шаг США как подтверждение его собственных страхов и прогнозов, не признавая или не осознавая, что он сам стал причиной этого. Так или иначе, в реальности мы вступили в гонку вооружений. И если это ограничится лишь гонкой вооружений, это будет хороший сценарий.
Если верить информации в американской прессе, специалисты Пентагона считают, что союзники США в Европе могут уже в недалеком будущем столкнуться с необычной ядерной угрозой, исходящих от этих новых типов российского ядерного оружия. Это заряды небольшой мощности, которыми можно хорошо попугать Европу. Это, конечно, теоретизирование, но изменяет ли это баланс сил в Европе, как вы считаете?
Администрации Рейгана и Картера в 70-80-х годах прошлого века очень беспокоились, что у нас с Советским Союзом существует разрыв, так называемой лестнице эскалации. Тогда у Москвы существовало достаточно точное оружие тактического и стратегического назначения. У нас его не было. Согласно теории эскалации, в таком случае противная сторона может попытаться воспользоваться этим преимуществом. В конце концов, было решено разместить в Европе ракеты средней дальности. Сегодня мы оказались, можно сказать, в худшей ситуации, потому что у нас нет ядерных ракет ни в Европе, ни на Дальнем Востоке.
Но при этом нужно заметить, что не существует никаких ведь запретов или договоров, ограничивающих или запрещающих создание таких зарядов и их арсеналов.
Нет ничего, что препятствовало бы созданию ядерных зарядов любой мощности и средств к доставке радиусом действия до 500 километров. И Кремль, в отличие от западных стран, воспользовался этой возможностью на 100%. Теперь давайте зададимся вопросом, зачем ему требуется такое оружие, скажем, в Европе? В конце 90-х годов российские военные создали доктрину, которую на Западе называют «эскалация ради деэскалации». Согласно этой доктрине, Москва угрожает прибегнуть к ограниченному ядерному удару в случае угрозы конфликта с применением обычных вооружений, с тем, чтобы предотвратить такой конфликт. Но для осуществления этой стратегии вам не нужен обширный арсенал тактических ядерных боеголовок. Согласно теории, в случае обычного конфликта с НАТО достаточно 2-3 ядерных ударов, чтобы привести противника в шок и достичь прекращения огня. Вам может понадобиться весь этот гигантский арсенал ядерных вооружений малой мощности и средств его доставки лишь для ведения конфликта с применением ядерного оружия. Можно предположить и еще один способ применения такого вида зарядов. Если соединить ядерную боеголовку малой мощности с крылатой ракетой точного наведения, типа той, что российская Каспийская флотилия использовала для ударов по целям в Сирии, то Россия получает отличный инструмент устрашения. Она может пригрозить ограниченным ядерным ударом по европейским городам в ответ на неблагоприятное для себя развитие конфликта, скажем, с НАТО, вызвав такие опасения в Европе и Америке, что мы не решимся ответить ударом по российской территории.
В эфире программа «Сегодня в Америке». Ракетно-ядерное лукавство Путина. Отрицает ли президент Путин очевидный факт невыполнения Москвой договора об уничтожении ракет меньшей и средней дальности? В передаче участвуют Дэниел Гуре и Михаил Кофман. Ведет ее из студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Михаил Кофман, насколько достоверен этот самый факт нарушения России договора? Факт, отрицаемый, нужно добавить, Владимиром Путиным.
Я вообще не считаю это секрет. Мне кажется, все в России это знают. Уже давно главный конструктор фирмы «Новатор», которая создает эти ракеты, поздравлял людей на полигоне Капустин-Яр, где испытывают ракеты, тем, что они там работали, испытали ракету 9М729. Думаю, в России все военные аналитики, которые занимаются этим вопросом, это хорошо знают. Это не такой большой секрет.
Тогда чего Кремль Ваньку валяет, говоря, что мы ничего не нарушали, нарушает Америка?
Ну, это же понятная их позиция в том, что они не соблюдают договор о РСМД и не хотят с него выходить тоже. То есть они хотят, чтобы это был типа односторонний договор, который Соединенным Штатам все-таки приходится соблюдать и ограничить себя. А им этот договор уже давно негодный. Кстати, с их точки зрения никогда он не подходил, потому что это было, как Владимир Путин считает, одностороннее разоружение со стороны России. Сергей Лавров не раз уже говорил, что когда они представили этот договор Владимиру Путину много лет тому назад, он не понимал, что в этом договоре для России.
Видимо, он забыл андроповские времена, когда студентов выводили на митинги в Москве против размещения американских першингов в Европе. Тогда этот договор помог уничтожить сотни ядерных ракет, нацеленных на европейскую часть СССР.
Да, понятно. И много было в интересах Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты очень хотели избавиться от ракеты СС-20. Поэтому были плюсы для обоих сторон. Но с точки зрения России и, я думаю, военных России, всегда была такая позиция, что все ракеты такой дистанции в Америке, они же базируются в море. Особенно вот наземные ракеты средней дальности Соединенные Штаты не нужны. А России они очень нужны.
Для того, как утверждают российские военные, чтобы, например, отражать потенциальную угрозу в Азии. Это весомый, на ваш взгляд, аргумент?
Позицию российских военных полностью понятна. Можно видеть, что 4 ракетные бригады «Искандер» стоят вокруг Китая на Дальнем Востоке. Так как советский флот в основном исчез уже 20 лет тому назад, у России есть очень мало возможностей ценой такие ракеты морского базирования, несмотря на то, что они показывают калибр, поэтому намного дешевле, более практично им все-таки иметь наземную систему.
Но, как вам скажут американские специалисты, встревоженные намерениями Кремля, у него достаточно стратегического оружия, чтобы урезонить потенциального агрессора на Дальнем Востоке. Ракеты меньшей и средней дальности для этого не нужны.
Ну, с одной точки зрения, да, с другой точки зрения, это, как сказать, стратегические ракеты – это одно, а не стратегические ракеты – это другое. Это оперативно-стратегическое вооружение, которое все-таки имеет свою роль в военной доктрине России. Поэтому, может быть, с точки зрения Соединенных Штатов это все бессмысленно, я это понимаю хорошо, но с точки зрения военной доктрины России, концепции стратегического сдерживания и ядерной эскалации, их тоже я могу понять.
Михаил, о концепции стратегической эскалации мы с вами еще поговорим. А в том, что касается договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, то Москва, если я вас правильно трактую, ведет довольно незамысловатую игру. Обвиняя Вашингтон в том, что он его нарушает, размещая противоракетные комплексы в Румынии или собираясь разрабатывать новую крылатую ракету. И таким образом Москва маскирует свои собственные действия.
Абсолютно. Этот договор технически уже умер. К сожалению, его тысячелетие только что пришло. Я думаю, что он уже умер. Еще она хочет, чтобы вся стоимость политическая, ну, чтобы разорвать этот договор, она висела на американской стороне.
Михаил, вы упомянули военную доктрину России, где, скажем, в отличие от американской оборонной концепции, ядерному оружию и оперативно-тактическому ядерному оружию отводится ключевая роль. Этих доктрин несколько. Можно ли по ним судить о готовности Москвы, скажем, первой применить ядерное оружие?
Я думаю, это однозначно. Это еще в 90-х годах появилось в официальных документах. И официально написано, что угрозы Российской Федерации не просто угрозы территории, а более крупного масштаба. Россия держит за себя право использовать ядерное вооружение против ядерных и неядерных держав.
И это может быть первый удар.
Никто не пишет в своих официальных документах, что, мол, я буду использовать ядерное вооружение против них. Такое вы никогда не найдете.
При этом, если верить газете «Вашингтон Бикон», по данным специалистов Пентагона, Кремль в действительности наращивает свой ядерный арсенал за счет, в том числе, зарядов малой мощности, которые не регулируются никакими договорами. По некоторым прогнозам, их число может возрасти до 8000, приблизительно в 2 раза с нынешнего уровня. В результате европейские союзники США могут оказаться перед лицом очень своеобразной ядерной угрозы, на которую у них нет адекватного ответа. Как вам такая картина?
Нет, да, есть очень много нюансов, и это сложная тема. Во-первых, какая разница, сколько в России все-таки ядерных боеголовок? Вопрос, сколько носителей? А носителей у нас больше, чем у России. Это А. Б. Стратегический ядерный потенциал России никакой не наращивает. Это чушь. Как раз снижается, насколько мы видим, что в феврале 2018 года у нас будет 1550 стратегических ядерных боеголовок, и у них тоже.
Но тревогу вызывает не стратегический ядерный потенциал России, а тактическое ядерное оружие, по количеству которого Москва многократно превосходит США. Ведь наиболее встревоженные эксперты говорят о том, что Россия готова стереть различия между обычными и ядерными вооружениями, то есть резко приблизить перспективу ядерной войны, если она вдруг решит воспользоваться, так сказать, облегченным ядерным зарядом.
Ну, правда, здесь много есть, но это сложная техническая тема. Трудно поверить или понять вообще, какая особая разница имеет вооружение, которое low yield, по сравнению с вооружением, которое high yield.
То есть заряд малой или большой мощности.
Одну вещь надо понять. Нет особенно стратегического и нестратегического вооружения, есть более стратегические и нестратегические цели. Если использовать тактическое вооружение против столицы другой страны, тогда это стратегическая атака. И тогда великолепный вопрос, какая разница, кто будет считать, если на ней было 1 килотонна, 2, 5, 6, 7, 8.
Ну вот как говорит, допустим, Дэн Гуре, хорошо, пусть они ударят не по столице, пусть они ударят маломощным оружием по какому-нибудь, не знаю, полю в Европе. И Европа встанет перед вопросом, отвечать ли на это большим ядерным ударом. И как считает Гуре, это может быть, в принципе, оружием шантажа.
Я думаю, это просто очень глубокое заблуждение людей в Вашингтоне, которые всегда о чем-то новом волнуются. Особенно никакой разницы не имеет, если Россия или любая другая страна использует для шантажа ракету, на которой боеголовка 10 килотонн, 1 килотонна, 5, 7 или половина. Никакой разницы не имеет. Европа будет абсолютно в той же самой обстановке, и никто там не будет с этого мерить, сколько килотонн на ней было. Какая им разница? В Германии, страны, у которой нет ядерного вооружения, абсолютно однозначно, сколько килотонн. Потому что у нее есть ноль. в ответ.
Но в этом-то и загвоздка. Даже маленький российский ядерный удар по Германии или другому неядерному натовскому союзнику США обернется большой дилеммой для Вашингтона, который обязался защищать их, в том числе, насколько я понимаю, и ядерным оружием. И немцы рассчитывают на это, хотя многие в Германии громко выступают против американского ядерного оружия на их территории.
Конечно, такое надо договоры понять. А вот видите, французы и англичане не рассчитывают, а то они остались и очень дорогой ядерный потенциал. Потому что рассчитывать можно очень хорошо, но все-таки никто не хочет проверить, насколько Соединенные Штаты готовы изменить Вашингтон на Берлин или любую другую столицу.
Хорошо, а если мы поверим в то, что это, видимо, факты, это доказывают, что в России ведется активная работа по созданию вот такого тактического ядерного вооружения, что в России существуют доктрины, предусматривающие использование такого оружия, можем ли мы сказать, что, в принципе, Россия теоретически готова к применению такого оружия, что она теоретически может вынашивать, исходя из необоснованных фобий, какие-то планы ведения реальной войны с применением такого оружия?
Теоретически, да. Может такое быть, да, может быть, какие-то планы России нет.
То есть, действительно, можно предположить, что, как ни парадоксально, вероятность ядерного конфликта повышается?
Я все-таки думаю, что это российский ответ, как сдерживать конвенциональный потенциал Соединенных Штатов. Потому что у них есть очень такой странный, но все-таки понятно, склон психологический, что они просто боятся колоссальный конвенциональный арсенал, который есть в Соединенных Штатах, крылатых ракет и так далее, высокоточном вооружении. И они хотят его сдерживать. Почему они очень открыто пишут, что когда уже в течение эскаляции военного конфликта мы будем использовать, мы готовы использовать против вас не стратегическое ядерное вооружение, чтобы вас сдерживать. И этого они просто они очень боятся, потому что, понятно, они смотрят, что Соединенные Штаты сделают с Ираком, с Афганистаном, с Ливией и так далее.
Но интересно, а насколько, с вашей точки зрения, велика опасность того, что они неверно оценят ситуацию и, имея вот этот потенциал, действительно что-то совершат? Вы наблюдаете за ними давно. Они реально оценивают ситуацию? Могут они заиграться? Могут они стать жертвой своих страхов?
Все могут заиграться, все могут стать жертвой своих страхов. Я бы, особенно, не волновался, но есть такая паранойя, натуральная паранойя эстаблишмента, который занимается вопросами национальной обороны. Я их давно с ней живу и понимаю, и их задача это предвидеть все варианты и всегда считать, что, как сказать, у другой стороны, у противника есть секретные и очень агрессивные намерения. И поэтому вот в России они всегда, как сказать, как в осаде, вот их просто не ожидают. Они ожидают там в любой момент, что у Соединенных Штатов все-таки есть намерение против них. Но это уже давно, это уже, как сказать, это, кажется, конечная болезнь.
Вот вы не скрываете своего скепсиса по отношению к оборонному истеблишменту обеих стран, которые по долгу службы должны рассматривать наихудшие варианты развития ситуации. Но все-таки Пентагон действует ведь в более жестких рамках, чем российские военные. Ему, например, законодательно запрещено создавать новые типы ядерного оружия. Администрация Обамы делала ставку на отказ от ядерного оружия, и ядерный арсенал США якобы оказался в таком загоне, что требуются сейчас гигантские средства на его обновление.
Да, конечно, у нас полностью разные политические системы, поэтому Россия себя ведет так, и мы себя ведем иначе.
Михаил, если Кремль в самом деле сделал ставку на демонтаж договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, чем он рискует? Каким может быть ответ Соединенных Штатов?
Ну, ответ мы уже видим в этом году. Первый ответ – это дополнительные санкции против России. Они абсолютно, я считаю, малоэффектные, ничего не решат, но санкции – это санкции. Второй ответ – это слава Конгресса на рассмотрение новой ракеты средней дальности, скорее всего, крылатой наземного базирования. Это, я считаю, привлекло внимание Москвы, то, что это было писано в бил Конгресса. Конечно, Соединенные Штаты в любой момент, если хотят, могут выйти из договора RSMD. И, с другой стороны, могут смотреть на разные системы, которые России очень не понравилось, которые они бы подумали перенести в Европу. Но здесь очень большие сложности, потому что понятно, что надо европейцам на это согласиться. Европа, я думаю, единственная страна, которая добровольно бы пошла на все, только Польша.
Если сомнений в том, что Москва, как вы объясняете, чуть ли не демонстративно нарушила этот договор, нет. Если Конгресс уже ассигнует средства на разработку американского ответа, что мы имеем в перспективе? Гонку очередного вида вооружения с непонятным финалом?
Это будет интересный момент, что Россия все-таки собирается делать с этим вооружением. Потому что непонятно, сколько, насколько крупномасштабно она собирает все-таки развертывать это вооружение и где оно будет базировано. Значит, Соединенные Штаты посылают разные сигналы, что, мол, готовы обсуждать с Россией как избавление от вооружения, на которое она никогда не пойдет. Или может быть на какую-то модификацию договора, которая тоже уверена, скорее всего, не пойдет. Но пока трудно предвидеть все-таки, что Россия собирается делать с этим вооружением, какие там дальние планы. Соединенных Штатов, конечно, есть варианты на ответ, но я думаю, большая часть не будет малоэффективной. То есть в этом вопросе руки Соединенных Штатов немного скручены, исключая того, что Соединенные Штаты просто порвут договор.
Ну а вообще имеет смысл иметь договоры с Россией, которые не выполняются? Помнится мне один из моих собеседников говорил, что Москва, в общем, нарушала практически все советские договоры, и в российские времена Кремль следует тому же примеру.
Нет, с моей точки зрения абсолютно бессмысленно. Одна сторона выполняет договор для Соединенных Штатов. Если бы я был в Белом доме, я бы давно уже договор порвал и просто бы, как сказать, заплатил политическую выхода с него. Но понятно, что здесь люди волнуются, что это как-то растянет руки Владимира Путина, и тогда он будет раскручивать намного больше батальонов. А я думаю, он все равно это сделает. Зачем ждать? Зачем играть? Это все равно все будет.
Но понятно, что идея наращивания вооружений или тем более перспектива гонки вооружений нового класса страшит западного политика. Достаточно вспомнить, какому бичеванию в определенных кругах и в США, и в Европе был подвергнут президент Рейган, решивший разместить ракеты средней дальности действия в Европе.
Пусть будет односторонняя гонка. Зачем она нам? У нас уже есть все вооружение, которое надо. Морского воздушного базирования. В чем проблема?
Проблема в том, как вам скажут критики администрации Обамы в данной ситуации, что американское ядерное оружие заржавело, что Россия ушла за последние годы далеко вперед, а у Соединенных Штатов нет эквивалента всего этого тактического вооружения, еще чего-то, еще чего-то.
У нас хватает, а то, чего нет, я думаю, деньги без проблем найдутся. Мы посмотрим, что Соединенные Штаты собираются покупать на будущее. Вы не думайте, не считайте, что Россия так далеко опередила и угнала. Могут быть серьезные интересные изменения.
Говорил Михаил Кофман. Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Ракетно-ядерное лукавство Путина. Отрицает ли президент Путин очевидный факт нарушения Москвой договора об уничтожении ракет меньшей и средней дальности? Чем ответит Вашингтон на действия Москвы? Начал ли Кремль гонку ядерных вооружений? Ядерные ракеты как инструмент шантажа? Эти и другие вопросы мы обсуждали с бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона Даниэлом Гуре и американским военным аналитиком, сотрудником исследовательского центра CNA Михаилом Кофманом. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин. We'll be right back.